Алла Ларина. Психолог для нахала. Пролог. «Вы просто боитесь серьезных отношений и ответственности», — скидываю голову, глядя на него. «Да и женщин, судя по всему, тоже».
«Я что, боюсь? Женщин?»
Богдан откидывает голову назад и раздражается таким искренним хохотом, что на меня накатывает злость. «Очень рада, что вам весело. Я ухожу». Разворачиваюсь к выходу из кабинета, но мне тут же преграждают путь.
«Нет уж, Вера Тимофеевна». Мужчина, отсмеявшись, смотрит на меня. «Так не пойдет. Во-первых, если вы уйдете, то лишитесь не только работы, но и лицензии, и репутации, и вообще всего. А во-вторых, сначала дослушайте. Я предлагаю вам сделку».
«Я не заключаю сделок с такими, как вы, Богдан Сергеевич». Складываю руки на груди, не сообразив, какой вид открывается в вырезе блузки для мужчины, который выше меня на голову. Зато Богдан моментально опускает туда взгляд и ухмыляется, заставив вспыхнуть и тут же опустить руки.
«Хорошо, тогда это будет спор, а не сделка», — вздергивает бровь. «Давайте поспорим. Брошу вызов вашему профессионализму. Вы работаете в моей компании месяц, и за этот же месяц проводите со мной, допустим, 10 сеансов этого вашего психоанализа».
Смотрю на него молча, не веря, что он только что сказал.
«И если я за этот месяц изменюсь и, как вы там сказали, перестану бояться серьезных отношений и ответственности, то отпущу вас и решу все ваши проблемы абсолютно бесплатно».
«Во-первых, 10 сеансов – это мало. Автоматически, по профессиональной привычке прикидываю, сколько может понадобиться». «С ума сошла, Вера? Ты что, готова согласиться?»
«Хорошо, пусть будет не 10, а 15»,
— легко пожимает плечами Богдан. «Во-вторых, что мешает вам в итоге сказать, что вы не чувствуете никаких изменений?» — фыркаю, закатывая глаза. «Вы меня за дуру держите?»
«Я полагал, что вы профессионал», насмешливо фыркает мужчина. «Но в любом случае на этот счет можете не переживать. Если я даю слово, то держу его».
Смотрю на него скептически. «Даже если так?» «Вы сами понимаете, что это несерьезно», — качаю головой.
«Бросьте, нельзя же все время быть такой серьезной», — отмахивается Богдан. «Ну и напоминаю, если вы забыли, что за дверью этого кабинета не стоит очередь из желающих вам помочь».
«Чертов шантажист! А если вы не изменитесь?» Горло подкатывает комок. Он окидывает меня нахальным взглядом с головы до ног.
«Тогда вы останетесь работать в моей компании и заодно в моей постели», — предвкушающе ухмыляется, — «пока мне не надоест».
«Я уже отказала вам однажды», — напоминаю нашу последнюю встречу.
«А я оказался не из тех, кто так легко принимает отказы. Какая жалость!»
Богдан фыркает и протягивает мне руку.
«Но другого предложения не будет».
Смотрю на крепкую мужскую ладонь и давлю вздох. «Спор? Ну что ж, выхода у меня действительно нет. Пусть будет спор. Но если он рассчитывает на легкую победу, то его ждет большой сюрприз». Глава первая. «Вера Тимофеевна, к вам сейчас подойдут по записи. Первичный прием», — произносит Алина, секретарь с ресепшн. «Хорошо». Прижав телефон ухом к плечу, перекладываю документы, убирая со стола все лишнее. Не успеваю задвинуть ящик стола, как дверь открывается. Без стука. Так, начало уже интересное. Первой заходит ухоженная, модная и со вкусом одетая женщина. Машинально отмечаю уверенно расправленные плечи, взгляд, который сразу же сканирует пространство, словно проверяет, соответствует ли оно ее ожиданиям. За ней молодой парень, на вид лет 20, высокий, тоже аккуратно и дорого одетый, с идеально уложенными волосами. И с таким выражением лица, как будто его сюда привели на прививку. Не хочет, совсем не хочет. Я это понимаю в ту же секунду. И сразу отмечаю,
что работать придется не с ним, даже если именно он основной пациент. «Добрый день!» Ровно улыбаюсь, поднимаясь из-за стола им навстречу. «Меня зовут Вера Тимофеевна».
«Я знаю», — женщина кивает коротко. «Нам вас очень рекомендовали».
«Нам? Прекрасно. Значит, все-таки именно молодой человек мой клиент. Явно сын».
«Проходите, пожалуйста», — киваю спокойно.
Женщина проходит первой, не дожидаясь сына. Оглядывается, как будто оценивает обстановку. Он заходит следом, не спеша засовывает руки в карманы и останавливается у двери, явно рассчитывая, что дальше можно будет просто постоять.
«Присаживайтесь», — показываю на кресло.
«Садись», — тут же повторяет мое предложение мать, только в командном тоне. Парень вздыхает, закатывает глаза и все-таки опускается в кресло. Откидывается, закидывает ногу на ногу. Все, картина сложилась.
«Вера Тимофеевна!» Посетительница поворачивается ко мне. «У моего сына серьезная проблема. Я сразу скажу, чтобы мы не теряли время. У него депрессия».
«Давайте сначала познакомимся», — отвечаю мягко. «Как вас зовут?»
«Елена Сергеевна. Мой сын Артем».
Артем не поднимает глаз. «Очень приятно», — киваю им обоим. «Артем, вы не против, если мы с вами немного поговорим наедине?» Мать сразу напрягается.
«Что значит наедине? Я тоже должна присутствовать», — говорит с напором. «Я мать! Мне важно понимать, что происходит!»
«Я вас понимаю», — отвечаю спокойно. «Но для работы мне сначала важно установить контакт именно с Артемом, без посторонних. Это стандартная практика».
«Я его мать!» — повторяет она жестче.
«И именно поэтому я прошу вас немного подождать. Улыбаюсь, но тон делаю уже максимально твердым. Мы с вами обязательно все обсудим позже, после того, как закончится время непосредственного приема. Это примерно час». Пауза затягивается. Артем, не поднимая головы, тихо усмехается.
«Мам, давай, иди», — бросает лениво. «Я же не убегу».
Она недовольно вздыхает, но все-таки поднимается.
«Хорошо, но я жду подробного разговора».
«Конечно», — киваю в ответ. Когда за ней закрывается дверь, я поворачиваюсь к Артему, который скучающе разглядывает потолок.
«Ну?»
— произносит без всякого интереса.
«Будете меня лечить? Давайте, назначайте там таблетки, какие надо, и я пойду».
«Я не назначаю таблетки», — спокойно качаю головой. «А вы хотите лечиться?» Он переводит на меня взгляд, с интересом, но ленивым.
«Да не особо».
«Тогда зачем вы здесь?»
«Мать говорит, надо», — пожимает плечами.
«А вы как считаете?»
«Я считаю, что мне нормально».
Он зевает, не прикрываясь.
«Просто скучно».
«Чем вы занимаетесь?»
«Я пока в поиске».
«В поиске чего?» Наклоняю голову.
«Вы учитесь? Работаете?» «Мне не зашло».
«Что именно не зашло?»
«Все».
Он снова пожимает плечами.
«Я пробовал».
«И?»
«И не понравилось».
Артем говорит это абсолютно равнодушно. Просто констатирует факт. Я чуть откидываюсь в кресле, наблюдая за ним. «А что вам нравится?» Он задумывается на секунду, в очередной раз пожимает плечами.
«Не знаю».
«Что вы делаете днем?»
«Сижу в соцсетях. Играю в PlayStation».
«Общаетесь с кем-то? С друзьями? С девушками?»
«Иногда».
«Хотите что-то менять?»
«А надо?»
Он усмехается. «Это ваш выбор», — отвечаю спокойно.
«Ну, поменяю, когда понадобится».
Я киваю еще раз. «Хорошо. Тогда скажите честно, вы здесь потому, что вам плохо? Или потому, что ваша мать считает, что вам плохо?»
«Мне нормально».
Артем откидывается в кресле. «Я пробую зайти с одной стороны, с другой. Предлагаю стандартные тесты, который парень спокойно делает, но в целом к концу сеанса мне уже все понятно. Елена Сергеевна заходит обратно в кабинет минута в минуту к окончанию часа, который отводится на прием, не дожидаясь, что ее позовут.
«Ну?»
– спрашивает сразу, опустившись в кресло.
«Я же правильно понимаю, что это депрессия? Какие лекарства нам понадобятся? Учтите, я знаю, что они не все срабатывают, так что вы должны сразу подобрать то, которое нужно».
«Я не вижу признаков клинической депрессии», – отвечаю спокойно, кинув взгляд на развалившегося в соседнем кресле Артема. Она моргает.
«В смысле?» –
уточняет напряженно. «В том смысле, что состояние Артема не соответствует диагностическим критериям депрессивного расстройства».
«Но он ничего не хочет», – резко отвечает она. «Он не работает, не учится. У него апатия. Это же очевидно!»
«Это может быть связано с другими причинами», — говорю ровно. «В том числе с особенностями мотивации, жизненного этапа, семейной динамики». Женщина прищуривается.
«Вы сейчас хотите сказать, что мой сын здоров?»
В тоне голоса уже слышны угрожающие нотки. «Я хочу сказать, что у него нет заболевания, которое лечится медикаментозно». Уточняю спокойно. Ему не нужны лекарства, во всяком случае, на этом этапе.
То есть вы отказываетесь его лечить?
Я не отказываюсь с ним работать, отвечаю, не меняя тона. Но формат этой работы будет другим. Это не лечение болезни, это работа с поведением, с целями, с ответственностью.
Вы серьезно? Перебивает Елена Сергеевна. То есть вы... «Предлагаете мне платить за то, чтобы вы рассказывали ему про ответственность?»
Подавляю желание закрыть глаза. Кто же меня им порекомендовал? Кому послать горячую благодарность за таких потрясающих клиентов? «Я предлагаю реальную работу с тем, что есть», говорю уже чуть жестче, но все еще вежливо, а не подтверждение диагноза, которого нет. Она резко встает.
«Я поняла», произносит холодно. «Вы просто некомпетентны! Артем, пошли!»
Ее сын встает следом молча, но с интересом наблюдает за развернувшейся картиной.
«Ждите жалобу!» цедит она напоследок. «Я разберусь, как вы вообще работаете с пациентами и как вас держат здесь! Кошмар! За что я заплатила?»
Дверь хлопает, и я несколько секунд просто сижу, не двигаясь. Потом вздыхаю. «Великолепно!» – бормочу себе под нос. «Просто великолепно!» Не то чтобы я боялась ее угроз. В конце концов, жалобы на всех пишут регулярно. Но неприятностей это, конечно, прибавит. Ладно, не в первый и не в последний раз. Еще раз вздохнув, сосредотачиваюсь на работе. Клиентов у меня и так хватает. И даже успеваю забыть о скандальной посетительнице до звонка директора в конце рабочего дня. «Вера Тимофеевна», ее голос звучит мягко, почти сочувственно, «у вас были сегодня клиенты». Называет фамилию, хотя мне это без надобности, и без того понятно, по поводу чего звонок. «Да, были», отвечаю коротко. «К сожалению, она крайне недовольна», аккуратно формулирует руководитель. Говорит, что вы отказались работать, что поставили под сомнение состояние пациента. Я не отказалась работать. Повторяю то же самое, что сказала им. Я отказалась подтверждать несуществующий диагноз. «Я понимаю», — вздыхает она. «Вера Тимофеевна, я прекрасно понимаю, но вы, видимо, не в курсе, кто эта женщина». Молчу, потому что в моей работе нет места должностям и тому, насколько важен или известен пациент. Я работаю с человеком. «Уже пошел запрос», — продолжает директор, — «через департамент, по линии проверки специалистов». «И?» В груди у меня неприятно холодеет. «И если она доведет это до конца, у нас будет комиссия, проверка, вплоть до временного отстранения. Вы предлагаете... Начинаю, но закончить мне не дают. Я предлагаю вам подумать. Мягко перебивает она. Возможно, стоит взять этого пациента в работу. В том формате, который устроит всех. То есть врать. Более того, уверена на 100%. Скажи я, что за рецептом им нужно к психиатру, потому что у меня права выписывать такие лекарства нет. На меня же и спустят всех собак. Я с таким сталкивалась не раз. Упомянуть при них психиатра – это, по мнению таких людей, оскорбление. А работать с диагнозом депрессия, которого на деле не существует, я в итоге все равно окажусь виноватой. Уже оказалось. Черт, кто же все-таки им меня порекомендовал? Вера Тимофеевна. Голос директора становится еще тише. Я на вашей стороне. Но если вы откажетесь, последствия почти наверняка будут серьезными. Очень. Глава вторая. Еще какое-то время после разговора с директором я сижу в кабинете, глядя на экран телефона, на котором уже погас вызов. С подобными историями я сталкивалась и раньше. Жалобы, недовольные клиенты, попытки давить через руководство. Но там это были просто неприятности, рабочие, решаемые. А тут, тут чувствуется масштаб. Вздыхаю, решительно киваю сама себе. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. К сожалению, долго их ждать не приходится. Буквально на следующий день мне на почту приходит уже официальное письмо с сообщением, что по кейсу начато разбирательство. Требуется прояснить и обосновать свою позицию. Почему не назначено лечение, почему нет направления к психиатру и подтверждения диагноза. Я не жду, пока меня вызовут, и иду к руководству сама.
«Вера Тимофеевна, ну вы же понимаете, что от вас требуется. Мы говорили с вами вчера», – качает головой Людмила Алексеевна, мой непосредственный руководитель.
«То есть мне нужно написать, что у него депрессия?» – уточняю спокойно.
«Не обязательно в такой формулировке», – осторожно отвечает она. «Но смягчить позицию, допустить необходимость медикаментозной поддержки, направить на дополнительную консультацию. Нам нужен компромисс».
«Вы понимаете, что отвечать за этот компромисс потом буду я?» Не выдержав, встаю, делаю пару шагов по кабинету. «Потому что если у него появятся побочные эффекты, а они появятся, если состояние ухудшится, да даже если он элементарно перестанет принимать препараты, виновата окажусь я».
«Вера Тимофеевна, мне очень жаль, но я должна думать о репутации всех своих специалистов», – слышу в ответ.
«Прекрасно. То есть меня просто сливают. Напряженно думаю, это просто так или кто-то мне за что-то мстит? Кому я могла перейти дорогу? Сходу никто не вспоминается. Да и совершенно не обязательно, что я знаю этого человека или работала с ним. Сколько у меня времени?» Спрашиваю после паузы.
«Формально у вас есть 3 дня на ответ», отвечает руководитель, «но лучше быстрее».
3 дней мне тоже не дают. Стоит вернуться к своему кабинету, как меня перехватывает Алина, секретарь.
«Вера Тимофеевна, там к вам вчерашние посетители», говорит тихо, «настроены недружелюбно».
«Естественно. Зачем только они снова пришли? Насладиться триумфом? Потребовать чего-то? Или просто уперлись рогом, как бывает, лишь бы прогнуть ситуацию под себя? Ладно, сейчас разберемся».
«Добрый день», — говорю спокойно, выйдя к зоне ресепшн и сразу увидев недовольную Елену Сергеевну и Артема, который сидит на диване, уткнувшись в мобильный. Женщина резко поворачивается ко мне.
«Наконец-то!» — выдыхает раздраженно. «Могли бы и поторопиться. Это вообще-то в ваших интересах».
«Я вас слушаю», — киваю, держа себя в руках.
«Это вы меня послушаете», — с торжеством улыбается она. «Я разговаривала с вашим руководством. Вы берете моего сына в работу, и мы закрываем этот вопрос».
Я замечаю, как тихо и презрительно фыркает ее сын, сидящий на диване,
и на меня наваливается жуткая тяжесть.